Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – російський письменник Віктор Ерофеєв. Приветствуем вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Ну, вы не просто так ее посетили. Арт-проект украинских художников, да. Можно так назвать, исследование вашего известного рассказа «Жизнь с идиотом». Вот ваша оценка как автора этого произведения?
Я должен сказать, что замечательный проект, замечательная художница. Вот так приезжаешь, и вдруг узнаешь, что в Киеве живет абсолютно талантливо, то есть просто с чистым талантливым даром Божьим, художница, которая называется Зоя Орлова. Вот. И она прислушалась к музыке Шинитки, прислушалась к его опере «Жить с идиотом», которую мы делали вместе. И вот у нее получилась целая экспозиция картин, которые мне реально понравились.
Институт современного искусства, да. Киев, продолжается,
да, продолжается
эта экспозиция.
Да. Надо сказать, что ехал с некоторым опасением, потому что одно дело на видео посмотреть, да, там все как становится мелким и убедительным. А тут приехал, огромные работы, 5x2, 2x5, да, огромнейшие такие. И сильно рекомендуем. Слушателям Радио Свобода рекомендую.
И уже зрителям тоже.
И зрителям тоже.
Виктор Владимирович, вообще в Киеве часто ездите после Майдана? Вот эти более 2 лет уже. Война России продолжается.
Я ездил один раз на конференцию, которую канадцы организовывали. И там было много всякого народа. Это после конференции Ходорковского, на которую я просто не
попал. Еще Немцов был жив, да?
Да, когда еще Немцов.
Он тогда сказал одну резкую фразу против Путина. Я сейчас ее в эфире не рискну приводить. Утверждаю, что, возможно, она послужила проблемой, которая стоила жизни Борису. Вроде бы, так утверждает. Евгений Альбац так считает, например.
Я тоже так думаю. Он сказал эту фразу уже, когда закончилась программа. А его все-таки каким-то образом с этой фразы пустили в эфир. Да, я думаю, на Кавказе таких фраз не прощают.
Ну, вообще, Виктор Владимирович, вот действительно, после этой войны, которая не прекращается на... Ну, нет ее прекращения, несмотря на все эти разведения, так называемый режим тишины, все же Украина, Россия совершенно отдельно теперь.
Да, ну так это хорошо.
Многие ваши коллеги по Перу, господин Лукьяненко, Проханов, Прилепин, Шаргунов, они не скрывают, что они за так называемую Новороссию. Некоторые ездят в Донецк, Луганск, оккупированные Россией и так далее. Это теперь ваши, можно сказать, ну, как минимум, оппоненты?
Ну, они всегда были моими оппонентами, ничего нового не сделали. Это эти люди, у которых свое представление о ценностях, а эти ценности архаические, они... стоят на стороне культа силы и так далее, и так далее. В общем, кто почитает русские народные сказки, тот поймет, с кем они.
Но они считают при этом, вот поддерживая так называемую Новороссию, действия Путина и так далее, причем некоторые из них до этих событий были острыми критиками Владимира Владимировича, они считают, что на самом деле они помогают украинцам. Ведь это один народ, Украина, Россия. Просто украинцы заблудились, как считает сам президент России.
Ну, я думаю, что президент так не считает, он так говорит. И вот все попадают в ловушку, когда верят словам разведчика. Разведчик имеет свою интригу, и разведчик понимает, что если он скажет один народ, то тогда и о чем речь. Конечно, два народа, два разных народа. И вообще в Кремле сидят не глупые люди, они умеют разводить. Вот и мы вот сидим и объясняемся по поводу того, что сказал разведчик. А когда он сам себе-то не верит, когда он что-то говорит, он одно говорит, другое говорит, но зато продвигается. И в качестве президента достаточно умудренным стал президентом. Но не первый военный человек у нас. Вот Николай I тоже же был таким же. Мало чего говорил, они очень похожи.
Многие украинские патриоты считают, что русский либерал, так называемый, я не знаю, считаете ли вы, Виктор Владимирович, да, себя либералом, он заканчивается на украинском вопросе. Это правда, по вашим наблюдениям?
Ну, я либерал только на уровне завтрака, обеда и ужина. То есть я считаю, что русский писатель, ну, с трудом может быть либералом в плане того, что он думает, власть плохая, народ хороший. И у меня есть ощущение, что народ не хороший, не плохой, просто он другой. И отчасти не похож на украинский, уж совсем не похож на европейский. Поэтому какой же тут либерал? Тут, знаете, я ученик маркиза де Сада, так что мне трудно быть либералом в отношении человеческой природы. Другое дело, что либерал, конечно, я понимаю, что и Украина делает правильные шаги, идет в Европу. Я понимаю, как трудно, потому что это несчастная страна, в которой, в общем, перебиты те же самые элитные мозги, которые были перебиты в России в течение этих по 70 лет. И ясно совершенно, что это будет трудно. Но я все-таки верю в Украину и, собственно, поэтому здесь. Но, с другой стороны, если вы проиграете, то проиграет Россия будущего. Мы с Немцовым были друзьями, и в этом смысле у нас были похожие мнения.
А как вы считаете, Россия действительно способна, собственно, идти в Европу?
Ну, вот Петр Первый показал, что способна.
И Евразия все-таки. Не то, что Дугин пишет и ему подобное.
Ну, дело в том, что у нас есть и эти направления, да, они стали в последнее время резко националистическими, парафашистскими. Но славянофильство у нас всегда было. Они же наследники, они наследники Константина Леонтьева, всех этих философов, которые считали, что Россия и Запад – это разные вещи. Мне ближе Тургенев, хотя, конечно, Тургенев тоже заблужился. Ему казалось, что вот так вот чуть-чуть освободи режим, и будет все хорошо. Нет. Народ показал и во время Крыма, и дальше он показал, что он все-таки совсем другой. Совершенно другой. И тут должны быть другие подходы. Но Петр взял, побрил бороды, и оказалось, что с позиции силы можно сдвинуть в Европу. По крайней мере, просвещенный класс двинулся туда. Посмотрим. Но Петра Первого что-то не видно на горизонте.
Мы сейчас об этом поговорим, кто сейчас виден из исторических персонажей в современной России. А на ваш взгляд, если это возможно, Крым российский, украинский, чей Крым? Чей наш Крым сейчас?
Вы знаете, этот вопрос можно смотреть, на него можно смотреть под разный углом зрения. Я там, когда была Украина, я там строил дома в Коктебеле и довольно неплохо познакомился с теми людьми, которые там живут. Я видел, что когда они едут на континентальную территорию Украины, они говорят, я еду на Украину. Они не считали себя украинцами. Я думаю, что власти были абсолютно бездарны по отношению к Крыму. Плохие дороги, тогда. Да, бездарные совершенно.
Ну, в Сочи разве лучшие дороги, по крайней мере, до Олимпиады, российских властей?
Я сейчас не сравню, я говорю про то. Их, конечно, надули через, как русские говорят, через раку. Эти крымчан обещали все, ничего не выполнили. Я был недавно, забирал дочку, у меня же дочка полуукраинка, полурусская, и она ездит к бабушке в Крым, ну, по инерции. Я забираю ее уже второй год, в прошлом году вообще Крым был пустой, в этом году наполнился. Но видно, что это бюджетники, которых тут выбрасывают. Народ недоволен в принципе, но в Украину не хочет.
Вот вы интересный момент, ваша родственница в оккупированном Крыму. Я, например, вот читал интервью, он редко дает интервью, Юрий Нарштейн, автор, по мнению многих, едва ли не лучшего мультфильма в истории анимации. Был незамечен, господин Нарштейн, в симпатиях к Кремлю, к Путину, но во время этих событий четко сказал. С его точки зрения, в Киеве засели бандеровцы, у него две сестры в Крыму, это важный момент, и так далее. Почему это происходит, на ваш взгляд? Это искренний человек, судя по всему, господин Нарштейн?
Мне трудно сказать, я его плохо знаю, но многие просто говорят, исходя из каких-то собственных интересов. Дело в том, что те, которые выступают против русского Крыма, они подвергаются всяким репрессиям. Вот мы сейчас сидим на радио и на телевидении, так вот на телевидении российском меня с тех пор не пускают. Я стою в стоп-листе и вообще ни на какую программу не пускают, только если бы меня там разоблачали. Но вот и разоблачают. Вот я сказал, как тут нам жить дальше. И вот все 5 каналов телевидения, включая Диму Киселева, помчали, как гончие псы меня травить. В какой-то момент было совсем тяжело жить, если ты оставил эту позицию. Вот когда была уж такая горячая-горячая война. Я не говорю, что она перестала быть реальной войной, но когда было совсем горячо, конечно, распоясались националисты. Поэтому Крым был упущен. Я убежден, что можно было его спасти даже после Майдана. А там открыли рот, думали уж давно его взять. Хотя для меня это все равно было удивление. Я даже после того, как прошел уже референдум...
Так называемый, под дулами.
Да, надо сказать, я думал, что все равно это будет какая-то разменная монета. Не получилось.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю є російський письменник Віктор Єрофєєв. Віктор Володимирович, а що далі? Можна взагалі робити якісь прогнози? Не тільки по поводу Криму, Донбасу, взагалі Росії. Куди йде процес? От ми бачимо, Путін діє таким образом в Сирії. Зараз вже риторика антиамериканська, антизападна стала, ну, фактично така, як в совєтське час, мабуть, була вже по остроті. Той же Дмитрий Кисельов вже не тільки радіоактивним пеплі вже робить матеріали. Що далі? Це все ігра? Ну, или это сказал, может вылиться, я не знаю.
Я бы сказал, она более жесткая, чем в советские времена, по крайней мере, в те времена, которые я хорошо знаю. Брежнев так не размахивал ядерным оружием. Дело в том, что все-таки никто не хочет смотреть в корень вещей. Это война ценностей. Она начиналась в тот день, когда рухнула стена в Берлине. И эти ценности западные, они потихоньку как... теплый воздух, как теплый ветер, стал заполнять восточные части Европы и дошел до Украины. Эти ценности мы хорошо знаем. Человек важнее государства. Это главная заповедь. Да? И я важнее мы. В том смысле, что индивидуальные ценности важнее коллективных. С другой стороны, прямо наоборот. Государство важнее, и мы важнее, чем я. Колхоз такой. Да? Вот. И каждый считает, что он прав. Нам казалось, что это идет восстановление Советского Союза отчасти под этим лозунгом «да». Нам казалось, что это имперские фантомные боли и так далее, то, что случилось с Украиной. На самом деле это гораздо более серьезная война. И Россия в головах кремлевских лидеров убеждена в том, что наши ценности лучше всех. И поэтому... дело не в Новороссии, дело даже не в Украине, а дело в том, что эти западные ценности потеснили. И остался только вот некоторый кусочек мира, где правильные, где мы белые, а все
черные. То есть это не только Путин исповедует,
но, в общем,
но и российский народ?
Тут случилась вот какая история, уникальная в русской истории. Оказалось, что действительно Путин возглавил народные чаяния, которые были всегда, но которых придерживали, да, так придерживали. А Путин вернулся к этой архаике российской, объяснил, что наша деревня лучше всех, а все соседние плохие. Вот. Но некоторые, как Украина, сказали, да нет, это тоже наша деревня, просто она вот попала в лапы врагов. И поэтому эта деревня сказала, да, мы лучше всех. И получилось, играет он не совсем, не думаю, что он играет. Я думаю, что это, так сказать, это выбор его уже как офицера КГБ. Ну, вот. И мне кажется, что очень много вещей запутаны и не распутаны. Если видеть, что война ценностей, надо понимать, что ценности очень разные. Значит, совсем другие должны вестись переговоры и в нормандийской этой самой четверке, и везде-везде. А так считается, что такой, значит, медведь русский раз напал и закричал, что это один народ. Это не совсем верно. А когда переговоры строятся по фальшивому признаку, они никогда не приводят к никаким решениям.
Надо искать. Как не фальшиво должны были бы строиться такие переговоры вообще?
Диалог с Путиным. Да, я думаю, что просто по своим тактическим данным, он довольно сильный политик, и строить с ним переговоры нужно было бы действительно, собравшись вместе с Западом и решив, какие формы здесь приспособления, давления, компромиссы и так далее. Ну вот иногда разыгрываются, да, один полицейский чуть похуже, другой получше. Кстати говоря, Украина тоже на это ловится, кричат, там... французский президент такие гадости про нас говорит. А там они разыгрывают разные варианты. Я думаю, в этом смысле надо бы еще тут подучиться. Вот. И попытаться сначала действительно, вы правильно говорите, война идет, остановить эту войну, а потом уже определяться. Вот Немцов считал, что надо из Донбасса делать палестинскую автономию. Так он считал Борис. Потому что он понимал, что... ну, как и Ющенко считал, что это чужие чужих. эти земли. Это трудно, это украинская беда. А остановить эту войну можно только тогда, когда Путин поймет, что это ему невыгодно. А вот это сделать, как это добиться, это, скорее всего, при его жизни не произойдет.
Виктор Владимирович, как вы считаете, Путин готов пойти до конца, вплоть до, я не знаю, ядерного удара, любой ценой навязывая и Западу, и Украине свою волю? Или все-таки он остановится у края?
Я думаю, что, в принципе, перекрестившись, он готов, да, да, он готов к этой войне большой, чем реально напугал всех.
А как вы считаете, такие политики, вот вы упоминали, как господин Олланд, Меркель, Обама, если бы на их месте были бы Рейган, Тэтчер, другая была бы ситуация в противодействии Путину?
Я думаю, да. Надо понимать, с какими ты вещами вступаешь в переговоры, а с какими нет.
Но Рейган особо в переговоры не вступал до начала перестройки, до прихода Горбачева.
Да, но дело в том, что тогда инициатива пошла с русской стороны. И Горбачев пришел и начал перестройку. Я знаю, Михаил Сергеевич, там много говорили. Там все-таки давления Америки не было. Там было давление внутреннее. Там действительно начинался голод, нищета, но Рейган не додавил. Не додавил.
Сейчас в России не такая ситуация, как в 1985 году. Тот же, условно говоря, Медведев не станет Горбачевым?
Медведев может стать Горбачевым, да. Да, я думаю, что станет. Я думаю, что станет. Но может и Кадыров, тогда он станет Сталином. В общем, у нас есть или Горбачев, или Сталин.
Ясно. Насчет русского человека, вот еще несколько лет назад вам адресовали претензии в 2009 году в России за ваши слова в книге «Энциклопедия русской души». Известный факт, я вас процитирую. «Русских надо бить палкой, русских надо расстреливать, русских надо размазывать по стене, иначе они перестанут быть русскими. Русские – позорная нация». Конец цитаты. И вам предъявляли претензии, что вы, дескать, я цитирую ваших оппонентов, русофоб. Как вы это прокомментируете? Вот вам и сейчас такую критику адресуют?
Это просто такая непрофессиональная такая позиция, потому что это роман.
Да, это художественное произведение.
Да, и это слова героя. Герой, который дошел до полной истерики, роман написан в 1999 году. И вот в эти либеральные годы герой доходит до истерики, он ненавидит власть, народ, Америку, свою жену, свою любовницу, самого себя. Но вот там можно накопать цитаты против Америки и против женщин.
Вы взяли именно эти?
Да, надо же кого-то бить, и я такой хорошая мишень. Там, кстати говоря, есть глава мишени. Вот я как вот написал про нее, так и попался в ней. Да, два раза меня тащили в суд по этому делу.
Кстати, чем закончилось?
Закончилось. Прокурор так открыл книгу и прочитал: «Русский суд страшнее страшного суда». Закрыл, положил, говорит: «А вы правы».
Виктор Владимирович, некоторые россияне, которые остро критикуют Путина, тот же Виктор Шендерович, не только он, господин Акунин, они вынуждены сейчас жить не на родине. У вас как? Вы чувствуете?
Шендерович живет на родине.
Часто едет за границу.
Я тоже, я так примерно половину времени в Париже.
Вы ощущаете себя, политическим изгоем? Вас травят или такого нет?
По-разному бывает. Бывает, знаете, как крыс, то иногда сильно травят, и надо бежать в другой дом, то иногда забывают травить. По-разному бывает. Я не могу сказать, что меня уж прям так совсем травит. Я же не журналист, я реальный писатель, который печатается в очень многих странах, понимаете? Вот «Хороший Сталин», например, у меня переведен на 42 языка. Я что это называется, я не заложник Путина. У меня вид на жительство во Франции официально, я живу в Париже. Так что вы говорите с человеком из Парижа. Что дальше говорить? У Акунина тоже такая же штучка, карточка. Так что, в принципе, меня это затянет, потому что в Россию, я живу в России, потому что для писателей это поразительная страна. Там, не знаю, как журналистам, не знаю, как чиновникам, не знаю, как простому народу, видимо, ужасно всем вместе, но для писателя там видит человеческую природу гораздо лучше, чем это. И в Украине тоже хорошо, и она видна. Поэтому я тоже туда с интересом приезжаю, потому что тут борются разные половины этой души славянской. Но, может быть, победите, тогда меньше буду приезжать, будет менее интересно.